98 лет назад произошла страшная трагедия на русской земле. Произошло чудовищное убийство царской семьи. И в истории человечества, наверное, подобных преступлений и злодеяний можно посчитать, наверное, по пальцам. Хотя человечество преуспело во многих и многих злодеяниях, но особенным образом на фоне всего зла, которое происходило и происходит, убийство помазанников Божиих является одним из самых чудовищных преступлений. Псалмопевец из глубины веков говорит: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте». Преступление, которое произошло в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, оно отличается особым цинизмом. И для одних это не более чем политическое убийство, а для нас, людей верующих, это событие является особенным, сакраментальным, потому что в лице государя-императора и его семьи была произведена попытка уничтожить Русь святую. Это позор для русского народа, позор для всего нашего Отечества. Хотя, быть может, относительно слабым утешением является то, что государя убили не русские люди. Все эти Юровские, Голощекины, Войковы, Ермаковы, все они были не русскими людьми. Но это лишь слабое утешение для всех нас, поскольку позором, повторяю, это страшное злодеяние обрушивается на всех нас. Позором потому, что мы не защитили, или наши, по крайней мере, предки, не защитили и попустили убийство государя. Когда мы окунаемся в атмосферу, по крайней мере, читая свидетельства исторические того времени, в атмосферу февраля 17 года становится страшно, становится брезгливо и гадостно от того, как люди приняли эту так называемую февральскую революцию, когда вытребовали, буквально кольцом сжимая пальцы на шее государя, вытребовали отречение от него, когда даже члены царской семьи, вот вдуматься в это, они ходили с красными бантами и друг друга приветствовали со свержением самодержавия. Это действительно был позор. А когда спустя несколько месяцев в подвале Ипатьевского дома был безвинно расстрелян вместе со своей семьей царь-мученик, никто не вступился за него. Впрочем, наверное, это не совсем справедливо, потому что известно о том, что когда та стража, тот конвой, который охранял государя, сначала в Тобольске, где он был арестован, потом в Екатеринбурге, он постоянно менялся. Почему? Потому что те самые красноармейцы, красногвардейцы, которым было поручено охранять гражданина Романова, ибо так стали называть царя-мученика, они приходили в изумление. То, что им говорили, не совпадало с тем, что они видели своими глазами. Они видели благородного человека. Они видели благородное семейство. Они видели людей, которые никаким образом не были похожи на те карикатурные изображения, которые были нарисованы в течение предшествующих этому злодеянию лет на государя и его семью. И поэтому они, то есть эти красногвардейцы, они меняли свое отношение, и вместо оголтелой злобы и ненависти они вдруг проникались каким-то особым чувством признательности и даже, с позволения сказать, любви к этим людям. Поэтому вот та когорта безбожников, осуществивших революцию, они постоянно меняли этот конвой, чтобы ничего не произошло. Картавый вождь мирового пролетариата собственным личным распоряжением приказал расстрелять и государя, и всю его семью. Даже в его высказывании есть такие слова. Еще за несколько лет до революции он писал одному своему корреспонденту: «Я бы всю эту великую их тенью к стенке поставил бы». Ну, пояснение не требуется. Во время великой их тени поминалась вся царская фамилия. То есть какая ненависть, злоба. Буквально изрыгалась из недр этого чудовища. Государь был убит. Убиты были его дети, убита была его супруга. И когда произошло это страшное злодеяние, убийцы написали на стене этого подвала каббалистическую надпись. То есть это было не просто политическое убийство, это было ритуальное убийство. То есть таким образом попытались распять Русь святую. Поэтому, когда говорят нам о том, что за что вы почитаете царя последнего, ведь это не более чем политическая жертва, мы так к этому не относимся. Мы это воспринимаем как олицетворение распятой Руси. Царь-мученик является тем дивным первомучеником всего необозримого и неисчислимого сонма новомучеников российских. У него было неоднократно, ему предоставлялась возможность бежать за границу. Его двоюродный брат, английский король Георг V, неоднократно предлагал ему политическое убежище, но он разделил участь своего народа вместе со своим народом страдальцев. Повторяю, неоднократно ему предлагалась возможность бежать, и таковые возможности ему предоставлялись, но он был верен своему слову и вкусил смерть, подобно той смерти, которую вкусил нас ради человек и нашего ради спасения Христос Спаситель. Есть некое крайнее такое вот убеждение, что иногда мы слышим, что государя называют искупителем. Конечно же, это неправда. Это догматически неверно. Потому что только лишь единственный есть искупитель. Это Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Государь же является ходатаем. Ходатаем пред престолом благодати за всех нас, за свой народ. Потому что нашему народу он был верен во время своей личной человеческой Голгофы, во время Голгофы Святой Руси. И он остается верным своему народу и сейчас, до дней, потому что он является молитвенником и заступником за всех тех, кто обращается к нам. Казалось бы, кто обращается к нему. И, казалось бы, в то время уже не было никаких даже надежд на то, что что-то могло бы исправиться, потому что страшная катастрофа обрушилась на нашу русскую землю. Великий праведник русской земли, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский говорил, когда к нему приехали какие-то паломники в Кронштадт, он говорил, они были с Урала, он сказал очень страшные слова о том, что черный крест я вижу над Пермью. Надо, к слову говоря, что в то время Екатеринбург относился к Пермской губернии. Не очень были понятны слова великого праведника. Когда же произошла эта трагедия, катастрофа в июле 18 года, тогда всем стало понятно, о каком черном кресте говорил великий всероссийский праведник. В одной из своих проповедей, которых было весьма и весьма много, он говорил об этом громогласно и во всеуслышание. Великий праведник и подвижник Иоанн Кронштадтский говорил о том, что «Кайтесь, русские люди, ибо такая скорбь, неминуемая скорбь грядет на нашу землю, что и представить этой скорби невозможно». Люди лишь приблизительно представляли о том, о чем он говорит. И спустя совсем короткое время люди вполне поняли о том, о чем он говорил, какой страшной скорби, которая была попущена Господом за богоотступничество, за в том числе за убийство царственных мучеников, убийство царя. Нас с вами учили, особенно советская историософия учила нас тому и приучила к мысли о том, что последний государь был человеком безвольным с одной стороны, он был малодушным, он был совершенно неспособным правителем. Более того, его даже наименовали кровавым, так сказать, обвиняя его в преступлениях, к которым он не имел никакого ровным счетом отношения. И вот многие люди даже до сегодняшнего дня вот именно с таким предубеждением относятся к последнему царю-мученику. Это ложь, это клевета. Вы знаете, существует такая французская поговорка, которая вот в вольном переложении и пересказе звучит так. Клевещите, клевещите, глядишь, что-нибудь и останется в памяти людей. Так вот на государя клеветали и до сегодняшнего дня клевещут. И действительно в сознании многих людей вот эти грязные инсинуации, всевозможные мерзости, они как-то вот остаются в сознании людей, и люди именно сквозь призму этих мерзостей воспринимают личность этого величайшего угодника Божьего, кратчайшего человека. Более того, Русь не знала более доброго государя, нежели последний русский царь. Царь-мученик Николай II. Вот сегодня мы слышали с вами Евангелие о том, как Господь по просьбе, по мольбе римского военачальника, сотника, исцелил его слугу. И мы удивляемся тому, какая любовь была у этого римского военачальника к своему рабу, как он желал ему исцеления. Так вот, царь-мученик, когда вводилось накануне Первой мировой войны новое обмундирование солдатское, заметьте, не офицерское, грубое, так сказать, из как бы соответствующей ткани, да, вот такой очень грубой шерстяной ткани обмундирование, прежде чем ввести его, так сказать, уже вот в армию, царь сам, одев эту форму, вот в полном, так сказать, в полной экипировке, он несколько километров прошел вот для того, чтобы понять, как будет солдатиком носить эту форму, эту одежду. Вот мы можем себе что-нибудь подобное представить вот в правителях подобного ранга? Это немыслимо. Знаете, есть такая общеизвестная, такая замечательная открытка того времени. Она потом очень много раз репринтным образом воспроизводилась. Пасхальная открытка. Многие, наверное, видели ее, где государь... И, к слову говоря, есть даже хроника, которую очень часто показывают, ну, вот в соответствующих каких-то программах, касающихся личности государя, где государь христосовец на Пасху с простыми солдатами, обыкновенными рядовыми солдатиками. Он христосуется, он целуется трижды, яичками обмениваясь. То есть представить себе нечто подобное, повторяю, в подобного рода правителях немыслимо и невозможно. Какая простота, какая доступность. И это ведь не какая-то игра на публику, это ведь действительно состояние сердца человека. Поэтому он не мог бежать, сломя голову, как это сделали многие-многие другие соотечественники. Никто их не осуждает. Но вот государь никуда не убежал. Остался вместе со своим народом. И принял эту страшную, чудовищную, лютую смерть в подвале Ипатьевского дома. Когда это, повторяю, что уже, так сказать, уже какие-то, ведь мы знаем с вами, что в услужении, так сказать, вот новой советской власти уже были ведь уже, так сказать, там и латышские стрелки, и китайские какие-то наемники, да, то есть были не русские люди, не православные люди, потому что православные люди понимают, что на их глазах уничтожается их отечество, разрывается, святыни попираются, втаптываются в грязь. Поэтому эти инородцы, они были совершенно безразличны к ценностям русского народа. Так вот, когда они в сопровождении уже наименованных сегодня персонажей, имя, кстати, одного из них носит до сегодняшнего дня из станции, одна из станций метрополитена московского, да, вот поражает, чудовищно поражает. Точно сколько попыток было переименовать, сколько было обращений. Нет, вот, так сказать, так сказать, не могу это слово как-то сказать. Да, вот настолько оно мне, так сказать, как-то неприятно, и поэтому вызывает какие-то совершенно посторонние ассоциации. Так вот, общественное мнение, так это назовем, да, выступает против. Нет, мы должны уважать свою историю. В чем заключается наша история? В цареубийстве. Не позор ли это для нашего народа? Так вот, тем не менее, станция Войкотская до сегодняшнего дня, так сказать, так же и названа. Но, наверное, я думаю, даже если она и не будет переименована, какое-то более благозвучное наименование, пускай даже так, это все равно, мне кажется, позор для, так сказать, вот того, что произошло почти что без малого 100 лет назад. Так вот, когда вся эта чуждая православию чернь вошла, спустилась в подвал Ипатьевского дома, когда, разбудив ночью, это действительно, это потом стало уже некой нормой советской действительности, 36-й, 37-й, 38-й годы, они отличались именно этим. Люди боялись даже раздеваться на ночь. Они ложились спать одетыми, потому что ночью могли прийти, приехав на черном воронке, и увезти тебя. Люди уже готовили запас сухарей и сменного белья, потому что их могли увезти этой же ночью. Так вот, ночью под покровом мрака приходили эти злодеи для того, чтобы совершить свои черные гнусные дела. Также под покровом ночи пришли эти инородцы, подвал Ипатьевского, разбудив государя, повелев им поспешно собираться, одеваться, спустили вместе с ними в подвал Ипатьевского дома, и там, без объявления приговора, наспех, только лишь пробормотав что-то революционное, стали разряжать свои наганы об этих святых страстотерпцев. Некоторые из них оставались все живы, девочки оставались живыми, царевны. Тогда эти чудовища стали просто добивать их штыками. Вот я уже говорил о том, что и рассказывал о своих некоторых путевых таких воспоминаниях. Совсем недавно мне посчастливилось быть у мощей святителя Иоанна Шанхайского в Сан-Франциско. Так вот там рядом с мощами святителя Иоанна находится большая икона царственных мучеников. И вот в этой иконе сделан камень, кусок штукатурки из Ипатьевского дома, пропитанный кровью святых царственных мучеников. Какой-то из белых офицеров, когда Екатеринбург был отбит от красных, он спустился туда, в этот подвал, и взял в себе как бы на молитвенное такое воспоминание. Кусок штукатурки этого обогренной кровью, пропитанной кровью этих святых угодников Божиих. И всю свою жизнь он хранил в своем доме, в своей семье эту святыню. А потом уже перед смертью он завещал эту святыню, этот храм всех скорбящих радости, где в иконе, повторяю, царственных мучеников и находится этот кусок штукатурки, пропитанный кровью святых царственных мучеников. Это действительно, это есть часть Голгофы, русской Голгофы. Сегодня в Екатеринбурге, на Ганиной яме, мы знаем с вами об этом, совершается торжественный крестный ход, когда народ тысячами исчисляемый прославляет своего заступника и молитвенника, последнего царя, мученика царя, вместе с его семьей, которая разделила вместе с ним тот крест и то страшное поношение, которое выдалось на его долю. Но мы можем понять еще, что государь для них был классовым врагом. А при чем же здесь дети? Дети, и младший из которых был ребенок, болевший неисцелимой болезнью, гемофилией, несворачиванием крови. Для ребенка любая неосторожная травма, любой порез мог оказаться фатальным для него. Поэтому, конечно же, как зеницу ока хранили его родители. И вот именно этот больной ребенок, он тоже вкусил мученическую смерть. То есть с чем мы имеем дело? Мы имеем дело не с классовой борьбой, а имеем дело с сатанизмом, который обрушился на русскую землю. Впрочем говоря, если мы охватим хотя бы таким поверхностным взором вот все последние революции в Европе, то они по одному и тому же сценарию все совершались. Сначала убийство царской семьи, а потом уничтожение церкви. Возьмите так называемую буржуазную английскую революцию в 17 столетии, когда был обезглавлен король Карл I, и потом началось уничтожение, планомерное уничтожение церкви. Возьмите так называемую Великую Французскую революцию. С чего она началась? С того, что на гильотине были обезглавлены тоже для них царственные мученики. Король Людовик XVI и его супруга Мария Антуанетта. Это было все лишь генеральными репетициями перед самым главным злодеянием в истории рода человеческого. Перед так называемой Великой Октябрьской революцией. Когда вот по тому же точно уже отработанному сценарию сначала были уничтожены царь со своей семьей, а потом обрушилось чудовищное, ни на что не похожее доселе гонение на Церковь Христову. Но мы видим с вами о том, что мученики являются тем добрым сеянием Церкви Христовой. Казалось бы, уже по всем человеческим представлениям, все наверняка в то время думали, что действительно отнят тот самый удерживающий, о котором говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, что мешает Антихристу прийти и воцариться своей властью. Однако же все были в этом убеждены, все были уверены, потому что ничего подобного в истории никогда не было. Но вместе с тем мы видим, что Господь своей милостью и молитвами, кровью святых новомучеников и исповедников, в сердцевине которых сияет царская семья, умученная за Христа, умученная за Россию, как олицетворение Руси святой, умолили Господа. И Господь еще даровал нам дни жизни. Господь дал нам свободное, спокойное время, когда мы можем эти вещи, которые сегодня звучат с этого святого места, совершенно свободно говорить. Я не представляю себе, возможно ли было бы, чтобы лет 30 тому назад то, что сегодня я сейчас здесь сказал, произнести с церковного амвона. Уж по крайней мере тюремный срок был бы совершенно гарантированно обеспечен. А лет 50 или 60 назад за это была бы расстрельная статья, если бы кто-нибудь позволил бы что-нибудь подобное произнести во всеуслышание. И это не преувеличение. Так вот, мы живем свободное милостью Божией время. Мы можем говорить о вещах, называя их своими именами. Мы можем беспрепятственно ходить в церковь Христову. Господь нам дает возможность. Бог весть, может быть, последнее время. Не хочу быть каким-то апокалиптическим истериком, но, тем не менее, очень многое к этому располагает. Дает нам возможность для покаяния. Сегодня мы внимаем словам святого праведного Иоанна Кронштадтского и вновь их повторяем и говорим вместе с ним друг другу, сами себе и друг другу. Кайтесь, кайтесь, ибо грядут такие времена, страшнее которых быть ничего не могло и нет. Мы должны быть готовы к встрече с Господом, готовы претерпеть любые жизненные невзгоды, гонения и испытания, если понадобится даже умереть за Христа. Как бы это высокопарно ни звучало, мы должны быть всегда к этому готовы. Потому что в любой момент могут времена измениться, все может возвратиться вспять. И наше внутреннее содержание должно быть таковым, чтобы оно готово было ради Христа последовать не только на фавор и там наслаждаться радостью и благодатью, которую Господь нам прещедро дарствует, но и быть готовым зайти на Голгоф, где Господь, быть может, и нам дарует понести то бремя своего жизненного креста, чтобы вместе со Христом быть все распятым. Но мы должны всегда помнить и знать, как бы нас не страшило и не ужасала бы смерть, страдания и мучения, мы должны всегда помнить о том, что если есть крест у христианина, а он у него всегда есть, то, следовательно, есть вслед за этим крестом воскресение. Если есть сораспятие Христу, значит, есть и совоскресение Ему для жизни вечной. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня празднуя память святых царственных мучеников, этих мужественных героев Духа, будем подражать им верности Господу, верности следованию заповедям Христовым. Будем молиться им, чтобы они вознесли свои дерзновенные, ибо молитвы мучеников имеют особое дерзновение пред престолом благодати. Чтобы и нам даровали это дерзновение, нам даровали эту твердость духа и незыблемость своего православного убеждения и упования, что если понадобится, чтобы и нам не постыдно, достойно своего христианского и человеческого звания, принять то, что Бог определил нам для нашего спасения. Аминь.